Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение Библии, и сегодня мы познакомимся с книгой пророка Сафонии. Автор этой книги — единственный из ветхозаветных пророков, чье родословие прослеживается до четвертого колена. Это предполагает, что Сафония был человеком знатного и, может, даже царского происхождения. Возможно, он был праправнуком иудейского царя Езекии и, следовательно, дальним родственником царя Иосии, во дни которого Сафония проповедовал. Имя Сафония, по-еврейски Сефания, означает «того, кому покровительствует Иегова». То, что пророк носил такое имя, могло означать, что Бог защищает свой народ в тяжкие для него дни. В то же время объектом Божьей защиты был и сам Сафония, чьи детские годы совпали с нечестивым правлением царя Манассии. В четвертой книге царств дается весьма нелестный отзыв об этом царе. Там говорится о том, что Манассия пролил, цитирую, «и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех, делать неугодное в очах Господних». Его сын Амон, названный, видимо, по имени египетского божества, во всем продолжал политику своего отца. И только в правлении Иосии положение стало меняться. К этому времени и относится пророчество Сафонии. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению книги пророка Сафонии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы поговорим о книге Сафонии. Сафония рассказывает о себе больше, чем кто-либо другой из малых пророков. Аввакум совершенно ничего не говорит о себе, мы ничего не знаем о его происхождении. Сафония же другая противоположность. Он описывает свою родословную до своего прадеда Езекии, царя Иудеи. И отсюда мы узнаем, что Сафония принадлежал к царскому роду. О времени написания книги Сафония говорит так же ясно, как и о самом себе. «Во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского». Это был мрачный период истории иудейского народа. Судя по тому, в каком порядке следуют книги еврейских писаний, Сафония был одним из последних пророков перед изгнанием. Он был современником Иеремии и, возможно, Михея, хотя я в этом сомневаюсь. Его пророчество — лебединая песня царского рода Давида. И считается, что благодаря ему началось пробуждение во время правления Иосии. Эта маленькая книжка Сафонии, конечно же, никогда не станет так популярна среди библейских книг, как 16 стих 3 главы Иоанна и вообще Евангелие от Иоанна. Очень немногие знакомы с содержанием книги Сафонии. И вряд ли ее часто читают. Я бы даже осмелился сказать, что очень немногие люди когда-либо вообще слышали проповедь по книге Сафонии. Однажды утром в воскресенье я собирался проповедовать по этой книге, и я спросил собрание, многие ли слышали проповедь по книге Сафонии раньше. В церкви присутствовало примерно 3000 человек, но только двое из них подняли руки. Но этой книгой пренебрегают вовсе не потому, что она неинтересна или неактуальна. Если бы люди были знакомы с ее темой, я думаю, они очень ценили бы ее, потому что у книги Сафонии та же самая тема, что и у Евангелия от Иоанна. Иоанна называют апостолом любви. И изучая книгу Сафонии, мы обнаружим, что Сафония был пророком любви. Может быть, вам трудно в это поверить, но позвольте мне доказать свои слова с помощью одного стиха. Все вы знаете, что говорится в 16 стихе 3 главы от Иоанна. А знаете ли 17 стих 3 главы Сафонии? Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Как это замечательно, не правда ли, друзья мои? Но книга Софонии отличается от Евангелия от Иоанна. Ведь этот стих представляет собой лишь маленький спокойный островок среди бурного моря. Многие другие стихи этой книги покажутся вам резкими, жестокими, полными ярости. Послушайте, например, с каких слов начинается третья глава. «Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю!» В этой маленькой книжке очень много говорится о суде. Так почему же ее главная тема — любовь? Найти доказательство того, что главная тема книги Софонии действительно любовь, так же непросто, как найти иголку в стоге сена. Но чтобы доказать это, я хочу рассказать вам одну загадочную историю. Вам может показаться, что это довольно своеобразный способ начать изучение книги Софонии, но моя история поможет вам понять эту маленькую книжку. Моя история называется «Темная сторона любви». Дело происходило поздно ночью в пригороде одного большого американского города. Ребенок лежал в постели, но не мог заснуть. В спальню вошел мужчина со строгим и суровым выражением лица и тихо подошел к кровати девочки. Когда девочка увидела его, на ее лице появилось испуганное выражение, и она заплакала. В комнату вбежала ее мать и кинулась к девочке. Дрожащий ребенок протянул к матери руки. Мужчина подошел к телефону, куда-то позвонил и тихим голосом о чем-то договорился. Потом он поспешно вошел в комнату, забрал ребенка из рук матери и побежал к ждавшей его на улице машине. Девочка плакала, а мужчина уговаривал ее замолчать. Он на бешеной скорости ехал по улицам и, наконец, остановился перед большим, низким и некрасивым зданием. Кругом все было тихо. В большей части комнат здания было темно, и только в одной из них горел яркий свет. Мужчина внес ребенка в дом и отдал ее другому мужчине, тому самому, с которым он говорил по телефону. А тот передал ребенка еще одному человеку, на сей раз это была женщина, и они вместе с девочкой отправились вглубь дома, где вонзили в живот ребенка острый сверкающий нож. Девочка лежала как мертвая. «Я не удивлюсь, если вы сейчас подумаете, куда же смотрела полиция? Они должны были поймать этих ужасных негодяев, которые унесли ребенка от матери, так издевались над несчастным ребенком и совершили такое жуткое преступление». Но то, что я описал вам, вовсе не кошмарный противозаконный поступок опустившегося человека. Это не эпизод из жизни заключенного, который в камере 24-55 ожидает смертного приговора. Это не рассказ о мрачном садистском преступлении психопата. Напротив, я рассказал вам совершенно правдивую историю о любви и нежности. И я не мог бы даже придумать более искреннего проявления любви, чем то, что описал вам сейчас. Я уверен, вас озадачили мои слова. Позвольте мне добавить кое-какие детали, чтобы вы все поняли. Эта маленькая девочка проснулась ночью от сильной боли в животе. У нее такое случалось и раньше, поэтому доктор велел ее родителям внимательно следить за ней. Мужчина, вбежавший в комнату, был ее отец. Увидев страдания девочки, он поспешил к телефону, позвонил врачу, чтобы тот ждал их в больнице. Потом он быстро отвез девочку в больницу и отдал ее врачу, который отнес ее в операционную и срочно сделал операцию. Таким образом, все поступки, каждое движение этого отца было продиктовано чувством искренней любви и заботы. Он принял мудрое решение. «Я описал вам темную сторону любви». Но это все равно любовь. Темной ночью отец отвез свою дочь в больницу, где она оказалась под ножом хирурга. А на следующей неделе он принесет ей цветы и пирожные. То, что отец отдал свою дочь в руки хирурга, точно такое же проявление искренней любви, как их встреча на следующей неделе, когда он снова вернет ее домой в заботливые руки матери. Друзья мои, когда вы любите кого-то, вы цените вечную безопасность и постоянное благополучие объекта любви выше, чем его временный и приходящий комфорт, чем удовольствия, получаемые здесь на земле. Тот, кто любит, желает любимому самого лучшего. Вот о чем эта маленькая книжка Сафонии, о темной стороне любви. Если говорить об Америке, то в истории американского народа был такой период, когда мы говорили о любви нашего Бога неизмеримо больше, чем обо всех остальных его качествах. Мы так представляли себе эту любовь, что она из силы становилась слабостью. Мы представляли себе только солнечную сторону улицы и старались вообще не упоминать о противоположной стороне. Так называемая Божья любовь из мудрой и сильной родительской заботы превращалась в какое-то сюсюканье. Либеральные проповедники повторяли как попугаи одно и то же. Они пользовались изношенными клише и затертыми определениями. Они говорили: «Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог есть любовь», пока эти слова не превратились в какой-то сахарный сироп. Они ничего не говорили о темной стороне Божьей любви. Они разбавляли Божью любовь приторно-сладкими речами так, что от нее начинало тошнить. И она не укрепляла наши силы. Она становилась сентиментальным чувством, а не постоянной заботой об объекте любви. Но я хотел бы, чтобы вы знали, у Божьей любви есть темная сторона. Бог обращается с нами в соответствии с нашими нуждами, друзья мои. Он великий врач, который может положить своего ребенка на операционный стол. Он возьмет в руки скальпель и воспользуется им, если увидит опухоль преступления или смертельный вирус, угрожающий нашей духовной жизни, или грех, поражающий ткани нашей души, как рак. Бог не поколеблется и поведет себя с нами строго. Мы должны усвоить как можно скорее следующее. Когда Бог оперирует нас, Он любит нас не меньше, чем когда посылает нам цветы и конфеты и выводит погулять на солнышко. Иногда великий врач оперирует нас, не используя почти никаких обезболивающих средств. Но вы всегда можете быть уверены в одном – когда Он сделает это, Он смажет вас бальзамом. Бог знает, что лучше для нас с вами. Он ради нашего блага проводит нас через долину страданий. Ради нашего с вами вечного благополучия Он не поколеблется, и Он введет нас в эту темную долину. Друзья мои, Его любовь к нам проявляется лучше всего, когда Он оперирует нас. Потому что, как говорится в послании к евреям, глава 12, стих 6, «Господь, кого любит, того наказывает». Иначе говоря, Он в полном смысле этого слова воспитывает своих детей. Есть и другое сравнение. Господь Иисус рассказывал об этом своим ученикам. В Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 1 и 2, записаны такие его слова. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Мы должны помнить, что Отец вмешивается в нашу с вами жизнь и прореживает ветви, не приносящие плода. А это больно. Но, как сказал один пуританин много лет назад, садовник никогда не бывает ближе к лозе, чем когда он подстригает ее. Друзья мои, Отец никогда не бывает так близок к нам, чем когда Он входит в нашу жизнь и удаляет из нашего сердца и жизни то, что оскорбительно для Него. Известный английский проповедник Спержин однажды обратил внимание на необычный флюгер на крыше одного амбара. Необычность заключалась в том, что на флюгере было написано «Бог есть любовь». Сперджин спросил у хозяина амбара: «Ты хочешь сказать этим, что Божья любовь непостоянна, как ветер?» Фермер покачал головой. «Нет», — ответил он, — «я не имел в виду, что Божья любовь непостоянна. Я имел в виду, что откуда бы ни дул ветер, Бог есть любовь. Возможно, сегодня в вашей жизни дует приятный южный ветерок, потому что Бог любит вас. Завтра же может подуть холодный северный ветер, но он будет дуть по той же самой причине, потому что Бог вас любит. Возлюбленные мои, если вы дети Божии, и в вашей жизни есть страдания, будьте уверены, что Бог любит вас. Что бы вы ни думали на этот счет, Бог вас любит, и вы не можете этого изменить. Да, любовь нежна, сладка и светла, и это правильно, но это не исчерпывает тему любви. Любовь желает блага для любимого. Вот почему нам бывает трудно связать любовь с темой Божьего суда. Многие люди считают, что Бог — это нечто вроде доктора Джекила и мистера Хайда в высшем проявлении. Одна сторона его личности — это любовь, а другая проявляется в суде. Эти две стороны кажутся людям настолько противоречивыми, что они представляют себе чуть ли не двух разных богов. Книга Софонии полна гнева, она говорит о Божьем суде. Например, 1 глава, 15 стих, или 3 глава, стих 8, но в основе ее содержания тема Божьей любви. И это доказывает нам глава 3, стих 17. А теперь позвольте мне рассказать вам еще одну подлинную историю о темной стороне любви. Это случилось в День Матери, когда я был проповедником в пригороде Лос-Анджелеса. Среди моих прихожан было много матерей. Они были празднично одеты, у многих были приколоты к груди букеты цветов. Но я обратил внимание на одну мать, которая не выглядела такой же счастливой, как все остальные. Лицо у нее было печально, хотя на груди у нее был прекрасный букет орхидей, самый большой из всех, что я когда-либо видел. Я знал, что ей прислал его ее сын с Востока. Он был крупным бизнесменом, вращался в правительственных кругах, но он не был христианином. Он не обращал внимания на мольбы своей матери. А она постоянно за него молилась и просила других молиться за него. Я помню, как однажды воскресным утром она подошла ко мне, у нее по щекам текли слезы, и она сказала: «Доктор Маги, я молюсь о том, чтобы Бог спас моего мальчика. Я молюсь о том, чтобы Бог спас его, даже если для этого нужно будет, чтобы он заболел». И прибавила чуть ли не яростно: «Даже если для этого нужно будет, чтобы он умер, я молю, чтобы Бог спас его, пока не поздно». Предположим, что наш разговор слушал бы детектив из полицейского управления. Мог бы он арестовать ее за такое заявление? Нет, он не смог бы арестовать эту женщину. То, что она сказала, было не угрозой, а выражением любви. Она любила своего сына, поэтому была готова отдать его в руки Бога, провести путем страданий, пусть даже до смертного порога, но только чтобы спасти его душу. И в кратком пророчестве Софонии представлена темная сторона Божьей любви. Бог есть любовь, но одновременно и Бог-судья. Софония начинает свою книгу описанием суда, и вряд ли вы найдете где-либо хоть одно более резкое повествование о Божьем суде, чем в этой книге. В книге Софонии можно выделить две основные смысловые линии. Во-первых, в этом кратком пророчестве 7 раз упоминается «День Господень». Первыми это выражение использовали пророки Авди и Иоиль, авторы самых первых пророческих книг. А за ними все другие пророки тоже стали упоминать о Дне Господнем. И вот теперь Софония, последний из авторов пророческих произведений до изгнания, снова обращает наше внимание на это понятие. он использует данное выражение чаще, чем все остальные пророки. Сама фраза встречается здесь 7 раз, но в книге есть и другие упоминания об этом дне, изложенные в описательной форме. Вообще, это выражение относится в первую очередь к периоду великой скорби, который будет предшествовать установлению Божьего Царства на земле. Но сочетание «день Господень» по своему смысловому охвату включает в себя не только период великой скорби, но и период Царства Божьего. Период великой скорби завершается с пришествием Христа на землю для учреждения тысячелетнего царства. И оба эти события включаются в понятие «Дня Господня». Только в книге Сафония акцент ставится на идее суда. Иаиль тоже начинает свое пророчество с описания ужасного нашествия саранчи, которое он сравнивает с великим будущим Днем Господним. Иоиль утверждает, что День Господень не будет светлым, это будет тьма. И на этом фоне людского греха Бог буквами небесного цвета напишет для нас с вами чудесную историю Благой Вести. В этой книге дважды упоминается Божья ревность. Ревность Бога отличается от нашей с вами ревности, поскольку в отличие от Бога мы с вами, когда ревнуем, пытаемся совершить зло. Бог ревнует тех, кто Ему принадлежит. Он ревниво относится к человечеству. Он сотворил людей, обеспечил людям искупление и сделал возможным их спасение. Он не хочет, чтобы мы погибли. Он хочет, чтобы мы спаслись. Он ревностно относится к человечеству. Но если люди не приходят к Нему, Он будет их судить. И в книге Сафонии ясно сказано, что Бог прославляет Себя не только спасением, но и судом. Мы читаем там в 16 стихе 38 главы. «И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами их». Иначе говоря, Бог утверждает: «Я собираюсь судить этот нечестивый народ, и этот суд Меня прославит». Друзья мои, это потрясающее заявление Бога, и очень многим людям придется проглотить, как бы заявлены в одном. Но нам лучше горькую учиться это, как бы горькую, и понять, что наши мысли думать как Его, и наши пути не такие, как Его пути. И я хотел бы, чтобы вы запомнили Люлю. У Божьей любви есть темная сторона. Бог обращается с нами в соответствии с нашими, что нашим, но нам лучше. Он великий врач, горькую, может положить своего ребенка на операционный стол. Он возьмет в руки скальпель и воспользуется им, если увидит опухоль преступления или смертельный вирус, угрожающий нашей духовной жизни, или грех, поражающий ткани нашей пилюлю. Бог не поколеблется и поведет себя с нами строго. Мы должны усвоить как можно скорее следующее. Когда Бог оперирует нас, Он любит нас не меньше, чем когда посылает нам цветы и конфеты и выводит погулять на солнышко. Иногда великий врач оперирует нас, не используя почти никаких обезболивающих средств. Но вы всегда можете быть уверены в одном. Он сделает это, Он смажет вас бальзамом. Бог знает, что лучше для нас с вами. Он ради нашего блага проводит нас через долину страданий. Ради нашего с вами вечного благополучия Он не поколеблется, и Он введет нас в эту темную долину. Думать, дорогие друзья, на этом заканчивается наша первая беседа по книге пророка Сафонии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
царь царей и Господь наш, ты царишь над всей землей. Победил врагов своих на Голгофе и воссел на троне ты. Да, ты царь. На Голгофе и воссел на троне ты. Да, ты царь наш, царь царей, спаситель мира, царь наш, мы славим твое имя, Иисус.
Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.